Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Пора до того времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 183-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков. Сегодня мы говорим с вами о потенциально самой большой и самой мощной ракете за всю историю человечества BFR от SpaceX. Говорим о ее первой миссии, о которой нам рассказали первые подробности. Поговорим сегодня о судьбе ровера Opportunity. И, конечно же, я отвечу на самые интересные вопросы, которые вы мне присылали на почту и собачкабердикас.com. Так что давайте не терять времени и начнем, наверное, с самой большой новости, которая была за прошедшее время, с тех пор, как мы с вами вот так один на один не слышались. Кстати, в предыдущем выпуске был очень крутой гость. Мы говорили о том, как создать собственную космическую компанию частную, которая как-то будет связана с индустрией. И я хотел бы попросить вас пойти, если у вас есть какие-то вопросы, написать их либо в комментариях, либо мне на почту, чтобы мы в следующем выпуске, в котором мы вновь встретимся и поговорим уже о некоторых других подробностях данного проекта, все-таки смогли какие-то вопросы, ответы сделать. Будет очень, я думаю, интересно. И, в принципе, если вас что-то интересует, пожалуйста, пойдите в комментарии к прошлому выпуску, либо же пишите вопросы на почту ap@bertikas.com. Так вот, самое большое событие, которое прошло за прошедшую неделю, это презентация SpaceX. Она проходила довольно прикольно. Ее сделали внутри самого ангара, в котором у нас располагаются ракеты, собственно, посаженные первые ступени Falcon 9. Все это очень показывает заодно масштаб, которым обладают текущие ракеты. Ну и у нас была такая растяжечка с BFR сзади в разрезе, тоже показывающая людей, соответственно, в масштабе вместе с этой ракетой. Напомню, что у нее диаметр будет 9 метров, это очень много по сравнению даже с человеком, а когда рядом стоят кучка людей, выглядит это достаточно монументально. Собственно, что нам показали? Во-первых, нам показали обновленную версию BFR. В первую очередь это касалось BFS, Big Falcon Ship. Соответственно, это вторая ступень, это корабль, который будет непосредственно вмещать в себя пассажиров, который будет путешествовать по космосу, не будет являться разгонным блоком. Разгонным блоком будет первая ступень, которая, в принципе, будет похожа на то, что мы видим сейчас в Falcon 9, только гораздо больше. Что поменялось в первую очередь? Поменялось заднее оперение, поменялось то, как будет садиться корабль, вернее, на что, и поменялась у нас конфигурация двигателей. Все это, я думаю, будет еще несколько раз как-то видоизменяться. Грубо говоря, посмотрите на блок 1 Falcon 9 или на вообще ракету Falcon 1, которая, кстати, всего 10 лет назад впервые полетела на орбиту и что-то смогла туда вывести. Безусловно, какие-то изменения в дизайн будут вноситься. Например, это может быть из-за того, что какие-то проблемы возникают при изготовлении каких-то элементов. Возможно, наоборот, находятся какие-то более правильные решения со временем. Проводится большее количество симуляций, разрабатываются новые материалы, открываются новые возможности. Так что ничего в том, что у нас дизайн меняется, фактически нет. Что поменялось в оперении? Теперь у нас вместо двух крыльев, которые были раньше, есть три таких плавника, два из которых находятся по бокам, один вертикальный, но вертикальный плавник при этом никакой аэродинамической стабильности не добавляет. Он, как сказал Маск, собственно, на презентации, скорее для симметрии, и на конце этого самого плавника есть нога, на которую будет сажаться. Собственно, на окончаниях этих плавников есть ноги, они будут располагаться по периметру равномерно удаленно от двигателей, ну, грубо говоря, как в значке Mercedes, и на кончике, в которых будут выдвигаться эти ножки, будет BFS садиться. Два крыла по бокам, плавника, крыла, как угодно их можно называть, они будут подвижные, соответственно, они будут менять свою конфигурацию, они смогут подниматься, но вот если мы представим себе, что BFS это птичка, да, то птичка может крылья поднимать, и, соответственно, таким образом увеличивать сопротивление, которое создают эти плавники при торможении, потому что всей своей поверхностью, максимальным количеством поверхности, BFS будет тормозить при аэродинамическом торможении в входе в атмосферу. Особенно это должно быть важно на Марсе. Чем больше ты сможешь создать поверхности, чем больше сможешь силы создать для торможения, тем будет это эффективнее. Почему это важно для Марса? Ну, во-первых, Марс это достаточно важная точка для SpaceX и для планов Маска. А во-вторых, на Марсе у нас очень тоненькая атмосфера, ее почти нет, и, соответственно, нужно максимально эффективно это делать, чтобы хоть каких-то результатов добиться. И, собственно, BFS будет на входе тормозить, вот опять же, если представить себе, что корабль это такая птичка, вот она будет как бы пузом вперед лететь, и всем своим пузом, расставив крылья максимально перпендикулярно направлению полета, пытаться тормозить. После этого будет совершать вертикальную посадку. Нам на презентации показали симуляцию того, как это будет происходить. Понятное дело, что, как я уже сказал, все это будет еще видоизменяться. И в принципе, конечно же, ни одно, я думаю, еще будет добавления, какие-то маленькие твики, возможно, и которые проявятся и непосредственно во внешнем виде, возможно, не очень. Что касается конфигурации двигателей, я тоже думаю, что они будут меняться. Более того, у нас, скорее всего, ждет несколько версий BFS-а. Но вот ту версию, которую нам показали сегодня, во-первых, по периметру двигательного отсека там будут отсеки грузовые. Они выглядят как такие пластины, располагающиеся по периметру всего этого кольца, опоясывающего двигатели Raptor. Собственно, сейчас их 7 штук. Они похожи, да, по своей конфигурации на револьвер, потому что в револьвере тоже 6 отверстий, вот у нас есть 6 двигателей по периметру и один в середине. Что интересно, раньше у нас предполагалось, по крайней мере в ранних рендерах BFS, у нас были двигатели как вакуумные, так и наземные. Ну, то есть те, которые максимально хорошо работают в атмосфере, отличаются они в первую очередь размером сопла. Дело в том, что одинаковые даже двигатели работают немножко по-разному в разных условиях. Соответственно, чтобы оптимизировать работу двигателя в условиях вакуума, как правило, нужно гораздо большее сопло. И, например, это можно видеть в запусках Falcon 9. Одни и те же двигатели Merlin используются в Октавебе, ну, соответственно, в первой ступени Falcon 9, и похожий, собственно, фактически этот же двигатель в другой модификации используется во второй ступени, но если посмотреть на вторую ступень, то само сопло, вот конус такой расходящийся, он гораздо больше по своим размерам, это сделано, вот, как я уже сказал, для оптимизации работы в вакууме. Как будут себя вести двигатели Raptor, будут ли они собираться, будет ли у них достраиваться сопло для условий вакуума, пока что непонятно. Будет ли выбран какой-то средний вариант, будет ли у нас набор из и таких двигателей, которые включаются поочередно. Вот это, я думаю, будет еще меняться несколько раз. Собственно, посмотрим, как это будет все происходить. Я думаю, в текущем состоянии нас ждут апдейты, ну, как минимум раз в год, а возможно и чаще. Ну, раз в год пока что. Вот с 2016 года у нас в очередной раз происходят какие-то изменения. Изменения – это хорошо, Это значит, что проект двигается, и проект действительно разрабатывается. SpaceX даже уже показали фотографии элементов, которые они делают для ракеты. Конструкция идет активным ходом. Какие-то, возможно, даже тестовые полеты, не полеты, какие-то испытания будут проходить, по словам SpaceX, в конце 2019-го. Ну, делаем скидочку на все сроки космические, особенно сроки SpaceX, и любые обещания, они, как правило, немножко задерживаются, а иногда и не немножко. Но я думаю, что в принципе, в следующем году, примерно в это время, мы с вами сможем видеть уже какое-то подобие собранного корабля. Ну и, конечно же, в своих масштабах это впечатляющее зрелище. Действительно огромная ракета. Как я уже говорил, 9 метров в диаметре, 118 метров будет в высоту. Очень-очень-очень большая конструкция. И, конечно же, посмотреть на нее интересно будет. Самая мощная ракета в истории человечества, когда они ее построят, ну, если какой-нибудь Джефф Безос не опередит. Но, мне кажется, на презентации было самое интересное все-таки не это. У нас стало известно имя первого космического туриста, которого SpaceX запустит на BFR, ну, или BFS, собственно, это одно является частью другого. И я так понял, опять же, нам это непосредственно не сказали, но насколько я понял, это видоизменение той самой миссии, которую SpaceX, помните, заявила, что на Crew Dragon полетят два человека вокруг Луны. Насколько я понимаю, это эволюция вот того анонса, и теперь у нас не Crew Dragon на Falcon Heavy, а теперь у нас сразу BFR, все карты ставятся на эту ракету. И, в принципе, логично, наверное. Впрочем, не исключено, что кто-то еще на Crew Dragon успеет до этого полететь. Так вот, первым космическим туристом в исполнении SpaceX станет Юсаку Маэзава. Я надеюсь, я правильно читаю его имя и фамилию. И это японский магнат, который занимается магазином одежды, у него свой. В общем, у человека куча денег. И, казалось бы, ну окей. Явно это была такая коммерческая штука, которая должна помочь проспонсировать разработку BFR. Вполне себе, мне кажется, нормальный ход. То есть продать заранее такой полет, тем более первый полет, вложить в него денег. Это нормальный способ спонсировать разработку такой ракеты. Помимо этого, естественно, SpaceX будет вкладывать туда деньги, которые получает запусков спутников, планирует получать с системы спутников Starlink, планирует получать с доставки космонавтов и астронавтов, вернее, наверное, будет сказать, на орбиту. В общем, SpaceX планирует зарабатывать деньги, и это один из способов. Что интересно, вот этот самый японский миллиардер, он заявил, что, во-первых, выкупил целиком BFR себе и возьмет с собой в полет 8 деятелей искусства, правильнее будет сказать. Ну, я их в Твиттере обозвал гуманитариями, не имея ничего плохого в виду, но именно так и есть. И я вам немножко расскажу вот о своих эмоциях, которые... А это был спектр эмоций, причем такой видоизменяющийся спектр, потому что когда я впервые услышал, я когда проснулся, посмотрел, значит, новости, почитал, что пишут, потому что проходила презентация поздно ночью для меня, и я, значит, читаю, смотрю, типа, какой-то чувак, впервые я его слышу, японец, говорит, что он возьмет с собой на Луну кучу деятелей искусств, певцов, архитекторов, музыкантов, и, значит, они полетят вокруг Луны и будут в итоге что-то пытаться создать, вдохновляясь тем опытом, который они получат. Первая моя реакция была, типа, что Кто? Зачем? Что? Что происходит вообще? Кто все эти люди? Почему какие-то искусства? Куда вы лезете в космос? Что? Что вообще? Куда? Нет, нет, вы чего? SpaceX, вы совсем типа с ума сошли? Маск курился в очередной раз травки. Ну, сейчас просто все любят вот этот подход, несмотря на то, что из тех, кто знает, что Маск покурил травы в подкасте Джо Рогана, наверное, и меньше 1%, собственно, слушало весь подкаст. Но неважно, да? Ну, вот такие какие-то мысли, что Маск совсем подвинулся кукухой, и теперь у нас космический полет — это какие-то искусствоведы, певцы. Ну, в чем вообще смысл? То есть, грубо говоря, первая реакция моя была такая жесткое отторжение, жесткое непринятие того, что происходит, и мне казалось, что это все какой-то не смешной фарс. Но затем я посмотрел презентацию, это все как-то немножко улеглось у меня в голове, и на более трезвое сознание у меня все легло гораздо лучше, и сейчас я считаю, что это очень-очень крутая идея. Это прям супер крутая идея. То есть смотрите, у нас стоимость разработки BFR всего проекта, по словам Маска, составит примерно 5 миллиардов долларов. Где-то эти деньги нужно взять. Более того, SpaceX является сейчас флагманом частной космонавтики. Что я имею в виду под флагманом? Если там техническую, допустим, еще технический аспект можно оспаривать, можно говорить, что у нас есть там и Blue Origin, и хоть они и первые там научились сажать и переиспользовать ракеты, возможно, они не будут лидерами в этой категории там через какое-то энное количество лет, но тем не менее, это компания, которую все знают, которая на слуху, которая любым своим действием провоцирует новости, причем не только в узконаправленной индустрии, а и в принципе вот в широком медиа. И таким образом это компания, которая по сути очень многое делает для популяризации темы. Очень многое делает для того, чтобы сделать космос как-то ближе к людям, причем непосредственно к вот обычным людям, которые там сидят в Твиттере и читают новости. И они какие-то видят заголовки, они что-то понимают, это влияет на их восприятие происходящего. В общем, SpaceX сейчас чуть ли не единственный ньюсмейкер, который умеет выходить за пределы вот этой вот достаточно окукленной такой индустрии, в которой много чего происходит, очень технологическая, очень там требовательная к мозгам, очень сложная, но вот становиться мейнстримом — это очень круто. И круто, что SpaceX такое умеет. И в данном случае какую парадигму ломает таким образом SpaceX? Ну, во-первых, это частная компания. Да, у нее есть огромные вливания от государства, и там она очень сильно зависит от контрактов с NASA, но тем не менее, SpaceX — это частная компания. До этого основные прорывы, которые у нас происходили в космонавтике, фактически все, они так или иначе были под эгидой государственных агентств. Соответственно, если агентство государственное, то во главу угла всегда ставилось, что правильно, военка. А военка — это секретность, это какие-то ставленники в плане того, кто полетит. Все у нас космонавты первые и астронавты, неважно, из какой они были страны, и что они там пытались делать, все они были так или иначе как-то связаны с военной тематикой, как правило, это были бывшие активные летчики, и все это очень сильно курировалось. Безусловно, это все будет оставаться, и безусловно, SpaceX тоже не просто на белом коне вышла на этот рынок и теперь говорит, мы будем свободные частные товарищи. Нет, конечно. Но тем не менее, сам факт того, что на таком большом проекте, во-первых, будут огромные частные инвестиции, а давайте честно, в масштабах человечества 5 миллиардов долларов – это тьфу. Посмотрите, сколько там генерирует денег условно Disney своими фильмами марвеловскими вот в год. А теперь подумай, вот частые аргументы, и, собственно, у меня в Твиттере там иногда пишут, что, мол, ну, это очень дорого, и вообще частый аргумент про космос, что это дорого, это не нужно, это какая-то такая, значит, непонятная сфера. Но посмотрите, вот если посмотреть на это с точки зрения индустрии развлечений, индустрии какого-то вот вдохновение. Собственно, что пытаются, по крайней мере, на словах нам заявить, для чего делается этот полет? Чтобы дать какое-то вдохновение этим артистам, этим деятелям искусств, чтобы они создали что-то невероятное после этого. То есть аргументация идет вот условно, если какой-нибудь бы там Джон Леннон или Пабло Пикассо, вот если бы они испытали такой невероятный опыт, пролетели бы вокруг Луны и вернулись на Землю, наверняка они создали бы что-то просто невероятное. Соответственно, таким образом люди пытаются найти вдохновение в космосе. А я думаю, если бы каждый из вас, вот каждый из вас, если бы вы смогли слетать на Луну, ну или хотя бы вокруг Луны, как будет этот полет, это был бы опыт всей жизни, определенно. Это неповторимый опыт. Это опыт, которого фактически ни у кого... Ну, давайте так, есть очень малого количества людей на Земле, и это очень крутая тема. Так вот, сам факт, что у нас будут миссии, которые не продиктованы какими-то политическими интересами, ну или хотя бы не полностью продиктованы какими-то политическими интересами, в которых есть вот это... зерно вдохновения. Вообще космос – это очень вдохновляющая штука, и мы, я думаю, уже об этом говорили в подкасте с вами не один раз. Это со временем начинает теряться, это превращается в рутину, но Маск и его компания, естественно, за это ответственны не только лично Маск, и Гвен Шотвелл, и все люди, которые работают там, они каждый раз... каждый следующий шаг они умудряются подогревать этот интерес у общественности. Привыкли мы к тому, что у нас сажаются ступени, мы начали пытаться ловить обтекатели. Потом у нас запустился Falcon Heavy, потом еще что-нибудь придумали. Потом мы запустили Tesla просто потому, что это красная машинка в космосе, это разошлось на мемы. Каждый раз в рутинной такой штуке, как запуски долбанных космических ракет, Маск умудряется сделать медиа-событие. И этот шаг мне вот, как я уже сказал, сначала было такое жесткое неприятие. Серьёзно, вы куда лезете? Космос это научная штука. Вы со своими тут игрульками, гитарками, мольбертиками, куда вы вообще полезли? А теперь я когда это, об этом подумал, поразмышлял, я понимаю, что это очень крутая затея. Потому что она показывает, что космос, он доступен не только для того, чтобы шпионские спутники запускать, а космос — это нечто такое невероятное, и это источник вдохновения, это что-то, что поражает воображение, и это тот опыт, который мы можем получать. И вот я уже сравнивал с фильмами Marvel, и сейчас, посмотрите, огромное количество денег тратится на киноиндустрию. Вот киноиндустрия — это лишь один пример. Киноиндустрия, по сути, направлена исключительно на развлечение. Она не несет никакой, по сути, практической цели. Ну, понятное дело, через фильмы можно делать какую-нибудь пропаганду и управлять людьми, то есть везде можно найти какую-то практической цель, но в среднем, вот если посмотреть на эту индустрию, она создана исключительно для развлечений. На нее тратятся миллиарды долларов каждый год. Миллиарды долларов каждый год. И люди регулярно ходят в кино. Я уверен, вы все ходите в кино, хотя бы с какой-нибудь частотой. Тратите на это свои деньги. И почему-то никто никогда, я не слышал аргумента из серии, зачем мы это делаем. Лучше бы мы решили проблему голода в Африке. Или там лучше бы мы решили проблему глобального потепления. Все эти деньги, которые мы тратим на то, чтобы снимать чуваков в трико, давайте мы их отправим на решение реальных проблем. Никто так не говорит. И при этом про космос я слышу такое постоянно. Просто... каждую вот эту вот, каждый раз, когда заходит тема, а зачем нам летать в космос, каждый раз говорят люди, ну вы что, это же огромная куча денег. Это гораздо меньше денег, чем вы думаете. Это гораздо меньше денег, чем огромное количество других индустрий. Табачно-алкогольная индустрия генерирует оборот такой, что НАСА просто курит в сторонке нервно. Как бы сейчас каламбурно это не звучало. Какой-нибудь Филипп Моррис за год через него проходит больше денег, чем бюджет НАСА в несколько раз. Не говоря уже там о наркотиках или еще чем-нибудь. Не говоря... Наркотики, ладно, это экстремальный случай. Я, собственно, опять ухожу в то, зачем нам летать в космос. Но именно этот, вот эта штука, именно вот этот анонс, именно вот эта инициатива, она заставляет об этом еще раз подумать. И она показывает то, что космос — это не только военка, это не только политический интерес, это не только плацдарм для очередной холодной войны. Это может быть для обычных людей. Это может быть частные инвестиции. Частные компании показали нам, что интернет может быть классной штукой. Частные компании показали нам, что может существовать такие платформы, как Google, Amazon, Facebook, еще куча крутых вещей, у которых, безусловно, есть куча минусов, но есть огромное количество плюсов, и это индустрия, которая изменила нашу жизнь. И мне кажется, что именно такие инициативы показывают нам, что и космос может стать еще одной площадкой, которая сможет, во-первых, непосредственно иметь к нам отношение вот в ежедневной жизни. И, понятное дело, это не здесь и сейчас, это в каком-то обозримом будущем, но это может быть чем-то, что управляется не только государством. Это не что-то такое недоступное и закрытое за забором с колючей проволокой. Это вещи, которые могут генерировать простые удовольствия, которые могут вдохновлять людей, сподвигать их на какие-то там сотворения, создания, и со временем это должно стать достоянием общественности. Ну, SpaceX изначально же говорил о том, что они планируют уменьшать стоимость полета, и когда-нибудь в Диснейленде тебе будет просто стоять ракета, которая запускает на орбиту, или там хотя бы за формальную линию космоса, и будет просто такой аттракцион. Еще одна штука, которую я хотел бы рассказать, это такое ментальное упражнение, которое я зачастую практикую. Попытаться посмотреть на анонс чего-то нового с точки зрения того, как это устареет. Ну, то есть, грубо говоря, вот у нас анонсируют новый iPhone, и условно, просто iPhone возьмем как распространенный пример. Я до презентации могу сесть и просто посмотреть отрывочки из старых презентаций. И подумать, и посмотреть на них вот с точки зрения себя из будущего. То есть, грубо говоря, как это смотрится через условные там 5 лет. Или вы можете взять, посмотреть на дизайны машин. Вот какая-то машина вам нравилась в свое время, казалась там суперкаром. Вот какой-нибудь McLaren F1 или Bugatti Veyron, или что-нибудь в этом роде, или какой-нибудь там, я не знаю, вот что-то, анонсы чего вы ждали когда-то. И вот сейчас возьмите и вернитесь, посмотрите на это, и посмотрите, как это смотрится с точки зрения сегодняшнего дня, и посмотрите, как те эмоции, которые вы испытывали, смотрятся с точки зрения сегодняшнего дня. И вот я попытался вот эту презентацию BFR посмотреть на нее глазами себя там лет через 50. И мне это показалось так смешно. Ну, то есть, реально, это очень забавно выглядит. Это выглядит очень забавно, потому что представьте себе, ничего в этом по-хорошему забавно. Просто представьте себе энтузиазм людей, когда толпы собираются и смотрят на первый паровоз. Или там люди, огромное количество собираются и смотрят там на первый запуск самолета. И для них это такое чудо. И для них это такое единственно существующая в мире штука, которая делает что-то, что раньше никто не делал. А ведь через 50 лет вот такие ракеты или как они будут выглядеть в будущем, там, как бы они ни выглядели, они будут смотреться вот примерно так же, как сейчас мы смотрим там, на поезда, на самолеты, на круизные корабли огромные. Когда-то «Титаник» это было что-то вау! Ну и плюс «Титаник» это единственный в истории корабль, который затонул от удара с айсбергом. И, собственно, все об этом знают, но больше кораблей крушения так не терпели, но тогда «Титаник» был такая махина, такая прям, реально было событие, и не зря Кэмерон снял по этому поводу фильм, реально «Титаник» это было прям такое технологическое достижение. Вот если сейчас поставить «Титаник» рядом с каким-нибудь современным круизным лайнером, кажется, что «Титаник» это такая смешная нелепица, и как вообще это могло считаться чем-то большим? Посмотрите, вот это у нас огромный корабль, и там куча новых технологий, и очень сложно, и вообще все это очень впечатляет, но сейчас, ну, вот покажи кому-то большой круизный лайнер, все скажут такие, ну, да, большой кораблик, и что? И вот сейчас, когда нам показывают BFR и говорят, что там будет целых 100 человек помещаться, и ты думаешь, такой, ни хрена себе, 100 человек сейчас летают по 3, а там будет целых 100, это же просто взрыв мозга. А если попробовать посмотреть на это через призму лет, как это может выглядеть через 50 лет? Что ж, мне кажется, вполне может быть это обыденностью. Ну, то есть, грубо говоря, представьте, когда у нас там первые самолеты запускали, а потом кто-нибудь придет, вот я из будущего приду и скажу: ребята, вы знаете, есть такой Boeing 737. Так вот, их до хрена, они летают каждый день в сотни аэропортов по всему миру и перевозят тысячи-тысячи людей каждый день. У меня покрутят войска, ты скажешь: ты что, дебил? Какой Boeing 737? Как? Вот мы тут вдвоем не можем взлететь на вот этой вот тарантайке. И мы тут оторвались от земли, и больше, круче никто не делал. Какой 737? Какой тысяч, там сотни человек? Сколько там в 737? Ну, наверное, меньше тысячи. Я, честно говоря, не знаю. По-моему, там, наверное, несколько сотен человек в одном самолете. Скажут, это нереально. Это никогда не построят. Это какая-то огромная дура, которую мы себе просто не можем представить. Ну, представь себе, да, самолет длиной там много десятков метров. Так вот, точно так же мы, возможно, сможем смотреть на BFR и его идейных последователей через не такой большой промежуток времени. Я вот в Твиттере написал, что там через 50-100 лет это будет выглядеть вот примерно так же, как сейчас выглядит первый паровоз. И это не цифра, взятая с потолка. Я просто напомню вам, что 60 лет назад, меньше чем 60 лет назад, ни один человек не летал в космос. Меньше чем 60 лет назад. Просто в голове представьте себе эту цифру. Вот 60 лет всего прошло. Это продолжительность жизни средняя человека, да? Даже меньше. Так вот, за эту одну жизнь мы смогли первый раз запустить человека в космос, мы смогли прилететь на Луну, мы смогли посадить роботов на Марс, Венеру, долететь роботами до всех планет Солнечной системы, построить кучу телескопов, выпустить невероятное количество спутников на орбиту, построить несколько космических станций, собрать себе непосредственно постоянное присутствие на орбите в такой консервной банке размером, напомню, с чертово футбольное поле. У нас количество запусков в год сейчас просто невероятно и растет с каждым годом. У нас есть аппараты, которые формально покинули нашу Солнечную систему. Voyager. У нас есть новые горизонты, которые сфотографировал Плутон в таких деталях, что мы себе просто представить не могли еще, да, я думаю, даже 10-15 лет назад. Мы построили телескопы, которые фотографируют дальние галактики. У нас есть Хаббл, у нас есть Кеплер, у нас есть ТЭСС, у нас есть Джеймс Уэбб, который скоро, я надеюсь, запустится. И просто количество аппаратов сложных, разных, которые исследовали космос, оно просто невероятное. И напомню, это все за 60 лет. Всего лишь. Через 50 лет космонавтики, ну хорошо, давайте, через 100 лет космонавтика, как индустрия, будет более чем в 2 раза старше. Более чем в 2 раза мы успеем сделать как минимум столько же. А судя по тому, что прогресс свой темп постоянно увеличивает, то гораздо больше. И сейчас вот посмотрите на спутник. Вот тот самый спутник 1. Вот этот самый шарик с антеннками назад летящими. И посмотрите на Джеймс Уэбб. Ощутите разницу. Это разница в 60 лет. Всего лишь 60. Представьте, насколько вот разницу между спутником и Джеймсом Уэббом. И представьте разницу между Джеймсом Уэббом и тем, что будет еще через 60 лет. Это же невероятно. Это просто в голове не укладывается. И естественно, никакой футуролог вам точно не предскажет, что именно будет тогда, но что-то там будет. Посмотрите на Curiosity. И опять же, сравните Curiosity и спутник. Curiosity, спутник. Вот одна штука лазит по Марсу и фотографирует, там присылает что-то, бурит, сверлит, сама решает, куда нужно поехать, поворачивает голову, перемещается, огромное количество расстояний уже проехало, и таких роверов не один. это просто какой-то вот разрыв шаблона. Просто многие не понимают, не осознают, насколько молодая космонавтика, насколько это недавно случившееся событие, и недооценивают, как многого мы успели за такой короткий промежуток времени достичь. И когда нам говорят, что через 5 лет, а и примерно, собственно, так, в 2023 у нас планируется вот этот самый полет, и тот факт, что это будут не какие-то мордовороты, ну, я никого не хочу обидеть из космонавтов, но, типа, такие проверенные летчики, которые исполняют свой долг перед Родиной, неважно, перед там, будет то СССР, Россия, Америка, Китай, неважно, перед какой Родиной, но когда у нас это просто частные люди, да, у них много денег, они могут себе это позволить, и тот факт, что вот они хотят просто из серии сказать, что мы хотим повеселиться. Вот нам, мы хотим, значит, получить кайф. И об этом тоже говорилось на презентации, что вот эти самые кайфы, они очень сильно недооцениваются. И почему-то в какой-то области мы готовы тратить на них огромные деньги. Ну вот я уже приводил в пример киноиндустрию. Просто чтобы нам было по кайфу смотреть, как чуваки в трусах цветных прыгают, дерутся друг с другом. Вот тут не возникает вопросов. Тут всем понятно. Тут классно. А когда мы говорим о том, что а давайте мы с той же целью слетаем в космос, все как-то говорят, ну нет, ну космос, это серьезная вещь. Да, это серьезная вещь, но это не значит, что она не может быть крутой и веселой. Космос может быть крутым и веселым. Это главное, мне кажется, что можно извлечь из этой презентации. Ой, как-то я, честно говоря, очень долго об этом говорил, я думал, уложусь гораздо, гораздо меньше, поэтому давайте быстренько расскажу вам о Opportunity. У нас прошло 100 дней с тех пор, как мы не получаем сигнала, и из-за пылевой бури на Марсе Opportunity вошел в спячку, и сейчас у нас стартовал отчет 45-дневный. Чтобы восстановить, когда будет активная прослушка, будут отправляться активные сигналы пробуждения на ровер, и есть надежда, и судя по всему, вот по моделям, с Opportunity должно быть все более-менее в порядке, если получится до него достучаться, он должен включиться. За этот период, собственно, в конце ноября, в начале декабря у нас также будут такие штормы, ветра на Марсе, которые должны будут очистить солнечные панели Opportunity. И, соответственно, дадут нам больше шансов на то, что больше энергии будет поступать на сам ровер, и он таким образом сможет проснуться. После чего это не значит, что если мы не получим сигнала, то Opportunity закроют. Это будет значить, что будут просто решать, как общаться с ним дальше, будет ли пассивная прослушка, будет ли продолжаться активная прослушка. Как я уже сказал в одном из предыдущих выпусков, специалисты говорят, что, конечно же, выбранный срок достаточно мал, и непонятно, почему так сделано, вероятно, чтобы просто сэкономить деньги, но на самом деле есть надежда, что Opportunity просто возьмет и проснется, и у нас эта дискуссия отложится. То есть кто сколько времени там запланировал. Если все будет хорошо, все будет хорошо. Так что держим кулачки и надеемся, что Opportunity сможет таки завестись, пусть немножечко с того кача, и продолжит свою многолетнюю миссию на Марсе. Ну и давайте быстренько отвечу на парочку вопросов, вот возьму сейчас буквально рандомно, которые вы присылаете, напомню, на почту ap@berdicast.com, ap@berdicast.com. Если вы хотите какой-то вопрос, чтобы прозвучал ваш в эфире одного из выпусков, либо вы хотите что-нибудь мне предложить, например, себя в качестве гостя или кого-то в качестве гостя, в общем, с любыми предложениями, с вопросами, которые, возможно, вы хотите в частном порядке каком-то решить, пишите все это дело на почту. Так что поехали, давайте очень быстренько, потому что и так длинный выпуск. Дмитрий Ермошкин пишет: насколько я понимаю, Солнце генерирует мощные магнитные поля. Не будет ли это препятствовать нормальной радиосвязи с Parker Solar Probe? Или такой проблемы нет вообще? Насколько я понимаю, Parker Solar Probe будет общаться в конкретном диапазоне, и, по крайней мере, вот из того, что я пока что успел почитать, проблемы непосредственно того, что будет перебиваться сигнал, нет. Но есть другая проблема. Дело в том, что Parker Solar Probe, у него есть вот этот вот термощит, и этот термощит должен быть все время повернут к солнцу. Этим занимаются специальные механизмы на самом аппарате. Соответственно, аппарат будет постоянно разворачиваться относительно Земли, и вот тогда могут возникать проблемы со связью. И, собственно, общаться будет через Deep Space Network. Я думаю, у нас может быть даже целый отдельный выпуск о том, как работает Deep Space Network, потому что это очень интересная штука. Это система, с помощью которой общаются, по сути все миссии, которые у нас находятся в глубоком космосе. И я думаю, у нас будет хорошая тема для отдельного выпуска. Думаю, как-нибудь о нем расскажу более подробно. У нас Савинов Александр, который был у нас в гостях, рассказывал об электромобилях, прислал мне несколько вопросов. Откуда берется энергия для взрыва сверхгиперновой? Это интересный вопрос. Насколько я понимаю, у нас нет до сих пор научного консенсуса. Непосредственно какой процесс у нас исходит. Но в целом у нас за счет того, что звезда в своем состоянии сжата и активно сжимается, то есть на поздних стадиях у нас очень быстро происходит сжатие звезды, причем буквально очень быстро, занимающееся там доли секунд, и таким образом у нас концентрируется большое количество энергии в одной точке, а после чего эта энергия высвобождается. Механизмы высвобождения достаточно сложные, есть разные модели, непосредственно взрыв сверхновой мы не видели, поэтому и слава богу, иначе бы это было последнее, что мы увидели. Ну, грубо говоря, вот из близкого расстояния. Поэтому мы должны руководствоваться исключительно моделями, которые у нас есть. И модели, насколько я понимаю, вот однозначной механизма высвобождения, их есть как минимум несколько. Опять же, можно будет об этом, наверное, в отдельном каком-нибудь выпуске поговорить, если более подробно будем разбирать сверхновые. А следующий вопрос: почему бесконечная, а не абсолютная точность? Тут я не очень понимаю контекста. Насколько я знаю, вот у нас было переименование, ну, вернее, официальное использование термина менялось. У нас было, например, излучение абсолютно черного тела, и изменили, наоборот, на излучение максимального черного тела, потому что, ну, ничего абсолютного у нас не бывает в природе. Примерно поэтому. То есть абсолютная у нас это теоретическая модель, а максимальная или бесконечно близкая к чему-то это то, что теоретически мы можем увидеть на практике. Ну и вопрос, почему теория относительности не годится на роль теории всего, опять же, тема для отдельного выпуска. Сейчас об этом вряд ли смогу подробно рассказать, но, как видите, вот у нас всего два вопроса, а какое количество потенциальных тем для отдельных выпусков. Но вы задаете крутые вопросы, это мне очень нравится. Хочется верить, что это все закончится, как я уже сказал, выпусками, для которых нужно поресерчить. Ну или если вы знаете гостя, например, который, возможно, составит мне компанию в такой беседе, то не стесняйтесь, предлагайте. Я думаю, мы свяжемся, поговорим. Почему нет? В диалоге это зачастую интереснее и веселее. Ну, а на этом я, пожалуй, буду с вами прощаться, потому что и так уже получился достаточно длинный выпуск, хотя я, как обычно, планировал, что сейчас быстро все расскажу. Что ж, не получилось, но тем лучше для вас. Если, кстати, вам нравится то, что мы делаем в рамках проекта Бердикаст, напоминаю, что у нас есть страничка на Патреоне, patreon.com/Бердикаст. Там можно получать еще больше контента от нашей команды и заодно поддержать проект месячной подпиской на выбранную вами сумму, заодно получать за это какой-то дополнительный контент. Это может быть черновые версии Бердикаста, это могут быть прямые эфиры в Дискорде, это может быть после шоу, это платная почтовая рассылка, которая, наверное, наш флагманский продукт в этом плане. И я там зачастую пишу какие-то научно-космические мысли свои, а не только про айфончики да пикселя. В общем, если вы хотите поддержать таким образом проект, пожалуйста, проходите на Patreon. А если вы этого делать не хотите по каким-то причинам, тем не менее, вы все равно можете помочь. И для этого всего лишь нужно пройти на iTunes. Если у вас есть техника Apple, это делается в приложении Apple Podcasts. Просто заходите, находите раздел «Отзывы», ставите нужное количество звездочек, которые вы считаете, что подкаст заслуживает, пишите отзыв, это крепко поможет подкасту быть найденным новыми людьми. и, соответственно, стать еще популярнее. Также у нас есть платформа Loudly, где можно слушать подкаст. Теперь у нас вроде как подкаст будет выходить во ВКонтакте, если вы почему-то хотите слушать там. Ну, что поделать, почему нет? Я надеюсь, что оттуда сможет прийти какая-то, возможно, новая аудитория. Так что распространяйте подкаст, говорите о нем своим друзьям, пишите о нем где угодно. В общем, чем больше людей будут знать о теории Большой Бороды, тем, конечно же, лучше будет для всех. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга. Пока-пока.